Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов пять минут, четверг, август, день 15-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Валерий пишет: героя России дать командиру судна. Имеется в виду, естественно, командир, да, КВС обычно у нас говорят. Командир воздушного судна, который посадил Airbus A321 вот здесь, в Подмосковье, экстренная посадка, потому что чайки, как, ну, предварительная версия, чайки в двигатель попали, и, как я понял, прям два двигателя не работало. Посадили, ну, абсолютно чудесная какая-то история спасения, 226 человек спасены, даже там больше, может быть, ну, то есть сотни людей спасены, нет ни одного погибшего, это счастье большое. Есть пострадавшие, сейчас говорят 23 человека, но цифра менялась. Начиналось с двух, сейчас 23, может быть, и больше будет пострадавших, но, тем не менее, я надеюсь, что пострадавшим окажут всю необходимую для них помощь и поддержку, и все будет хорошо. Но то, что нет ни одного погибшего, и то, что, вот если вы видели эти кадры, вы можете зайти ко мне в телеграм-канал Гудошников, вы можете зайти в наш новый телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва», найти его можно легко, радио «Говорит МСК». Вот латиницей набираете «Радио Говорит МСК», и там можете найти всю информацию, которая вам нужна. Ну, то есть, самолет-то целый в итоге. Садились как они? Они отключили двигатели. Ну, точнее, двигатели-то, наверное, уже и не работали, а может быть, они их отключили, потому что дальше, если бы они работали, они бы загорелись или еще что-то такое подобное произошло. И садились, я так понимаю, без шасси, просто садились, ну, на брюхо. В поле, в кукурузном поле. Есть такой фильм, да, «Чудо на Гудзоне», он, по-моему, называется, вы знаете, да? Тоже такая громкая ситуация, когда пилот американский посадил пассажирский самолет на реку, на воду. И тоже все спаслись тогда, и об этом и фильмы снимали, об этом документальные фильмы снимали, об этом много говорили, потому что это уникальная история. И вот эта история не менее уникальная. То есть конкретно, ну, экипаж, я имею в виду пилот, второй пилот, это просто, ну, это герои. Нет, по-другому не скажешь. Зовут их, смотрите, Дамир Юсупов и Георгий Мурзин. Вот два этих... Вот по фотографиям парня хочется сказать, потому что они прям очень молодые, прям молодые парни, но какие-то парни, это мужчины. Вот два этих молодых мужчины справились, ну, просто красавцы. Я даже не знаю, как это комментировать, в смысле их работы, наверное, только в восхищенных каких-то тонах. Это потрясающе. Они очень большие молодцы. Это реально исторический случай, реально, абсолютно. И это наверняка войдет в учебники в какие-то, когда людей будут учить, я имею в виду будущих пилотов, справляться с экстренными ситуациями. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7 925 48 94 8, смс-сообщение, говорит МСК, бот, это наш телеграм. Если вам есть что сказать, раз вы, например, управляли аэрбасами, можете рассказать. Если вы видели, как это происходило, если вы очевидец конкретно, вы были в самолете, набирайте, звоните, пишите, мы сами до вас дозвонимся. Но так вообще 7373948, потому что история, ну, как вам сказать, счастливая, с счастливым концом, хотя могло быть совершенно иначе все. Мы вспоминаем катастрофу, которая произошла вот недавно с сухим суперджет, там все было ужасно по-настоящему, потому что пилоты по факту-то не справились там. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алёшенька, это не для эфира.
А тогда, простите, сейчас вот только все для эфира. Вы меня простите, пожалуйста, сейчас все для эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, Колесик Жуковский. Вот я работаю на предприятии, да, которое находится как раз на территории летного поля. Угу. Ну, то есть у нас из цеха, там, если залезть, например, на крышу, видно взлетную полосу полностью. Вот, сейчас еду на работу, впереди два автобуса МЧС едет пустых, и вот такой, ну, как для перевоза военных машин, но тоже МЧС раскрашена.
Понял, да.
Они повернули на аэропорт, вот я сейчас тоже поверну, потому что мне прямо на работу. И вот они едут прямо на территорию аэропорта, и, видимо, я не знаю, эвакуация будет через, ну, вывоз людей через аэропорт по летному полю. Летное поле, оно упирается прямо в точку есть проезд, потому что я тоже прилетал в Жуковский, как раз из Симферополя, и в Симферополь летал из Жуковского.
Слушайте, вот нам звонила Роме в эфир, Роме Щукину звонила женщина, у которой на борту были родственники на этом. И она сказала, что самолет где-то 5 минут был в воздухе, то есть вряд ли с летного поля там кого-то надо эвакуировать.
А если в километре, то вряд ли там секунд 15.
Секунд 15.
Потому что, посмотрите, полоса 5,5 километров, это очень длинная полоса.
Да, огромная.
По меркам мира вообще. И они могли взлететь там на 1,5-2 тысячи метров, и вот эти 3 километра плюс километр за полем они могли еще вот эти вот, ну...
Слушайте, ну это ведь уникальная история, и потому что самое опасное, что бывает, вот два да, момента, это взлет и посадка. И если на взлете у тебя вдруг пропадает тяга, это вообще, ну это крайне опасно.
То есть... я вам можно два слова скажу?
Да,
это оценка как человек, который в семье очень много и диспетчеров, и летчиков-испытателей и так далее. Случай перекрывает гудзон 100% по значимости, по героизму людей. Это раз. Второй момент, извините за... Нельзя, наверное, такие подробности приводить. Когда на самый современный аэропорт в России... при работающем всем шлепают об полосу, и когда при выключенных двигателях на старом самолете, я думаю, самолету лет 10 этому, я летал на подобном, говорю, в Симферополь, они такие ставят борта, и человек сажает в поле, это, ну, разница понятна, наверное.
Да,
что
да,
вообще
да,
происходит
да, да.
В авиакомпаниях и с самолетами, и в авиации в целом.
Но это Урал Airlines, да, правильно?
Урал Airlines, это старенький, говорю, я летал, ну, относительно старенький, там, может быть, 10-12 лет Airbus, и вот по схеме управления, чтобы потом не было, схема управления абсолютно скопировано на Суперджет, это примерно одинаковые самолеты.
Да, ну, естественно, спасибо большое. Будет сравнение этих двух, в одном случае, да, катастрофы, в другом случае чудесного спасения. Будет сравнение этих двух случаев. И тут, ну, очевидно, что совершенно по-другому работал экипаж. Очевидно. Потому что, когда сажали сушку, да, там были проблемы с электроникой, и самолет не мог тебе помочь подрулить. Ну, как я понял, вот мы долго разбирались там, он не подруливал, не помогал. Но можно было ее посадить, об этом говорили, наверное, все летчики-испытатели. Вот последний случай с сухим Суперджет. Здесь, наоборот, история, самолет взлетает, на взлете у него пропадает тяга, потому что попадают птицы в двигатель. То есть он скорости ты еще не набрал. Если тебе птицы на посадке в двигатель попали, ну ты хотя бы идешь на правильной скорости. Ну ты хотя бы уже идешь. Здесь ты взлетаешь, и тебе попадают птицы. У тебя пропадает тяга. Ты не можешь вернуться. У тебя нет шанса развернуться и на взлетно-посадочную полосу посадить самолет. Нет, просто у тебя единственный шанс. Все, вот прямо сейчас в поле посадить самолет. Вариантов больше нет. И они сажают в поле самолет. В поле! Не на подготовленную взлетно-посадочную полосу, там, с работающими шасси, ничего такого, нет. А в поле, на пузо. Просто на пузо сажают самолет, это запредельно. Плюс это же не какой-нибудь там, ну, допустим, Ан-148, тоже помните было, разбился у нас Ан-148 от обледенения датчиков скорости. Это тоже недавний случай. У него крыло высоко расположено, и, соответственно, двигатели высоко расположены. Это 321-й, то есть он садится на эти двигатели, по сути. Ну что там, у него двигатели чуть ли не вровень с пузом его. Разве не так? Ну вот мне сейчас летчики, позвоните, пожалуйста, 7373948, расскажите, потому что я плыву немножечко, да? Мне бы нужно... Да, да, пожалуйста, да.
Алло, да, доброе утро.
Да, здрасте.
Москва, Марина.
Да, Марина.
Знаете, был похожий случай, я была на этом борту, это был конец 80-х, еще в советское время, рейс Москва-Одесса. Мы садились на брюхо, но это была посадка, и не вышли шасси. И я представляю, что делаю сегодня с этими людьми, потому что я просто живой свидетель. Но там была подготовленная полоса, там было 5 кругов над Одессой, там была пена, машины скорой помощи, это не было ни поле. Вот, поэтому, пожалуйста, если слышат пилоты или люди, у кого там родственники, просто мое восхищение и благодарность.
Да, да, да. Спасибо, спасибо вам большое, спасибо. Повезло, что в сторону Рыбаков взлетали, там поле, пишет нам 27-й. Да, наверное, повезло. А если в другую сторону вы взлетали, я не совсем знаю, там строения какие-то есть, да? То есть если бы в другую взлетали, то были бы проблемы. что вообще негде было бы сажать. Вообще просто не... Я правильно вас понял, 27-й? Да, бывает, взлетают, вы мне пишете, в сторону города, тогда было бы совсем плохо. Да, 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 там Жуковский, мне говорят. Я понял, я не знаю расположение конкретно взлетно-посадочной полосы, поэтому вас переспросил, вы мне объяснили. Это тоже, кстати, ну, счастье, что именно так взлетали. Потому что если бы взлетали в сторону города, и у тебя нет возможности развернуться, это было бы ужасно. По-настоящему ужасно. Дома, эстакада, дорога там, мне говорит 27-й. В Шереметьеве самолет готовится к аварийной посадке из-за отказа гидросистемы, сообщает ТАСС. Борт следует рейсом Москва-Самара, пишет Диму. Это по другой теме. Каждый подвиг – чье-то преступление. Александр мне пишет. Александр, соглашусь с вами. Говорят, вот там звонил слушатель, его зовут Армен. Он сообщил, что он там живет, у него где-то то ли дача, то ли что-то, дом какой-то частный там. И он сказал, что рядом... со взлетно-посадочной полосой, там есть свалка. На этой свалке обитают чайки, прилетающие, видимо, с какой-то ближайшей воды, да? Они обитают там, ну, кормятся. И, собственно, сейчас мы узнаем, что в двигатель самолета попадают чайки. Вероятно, это они. Соответственно, возникает ряд вопросов. И к властям возникает первый вопрос, как может быть там рядом свалка, и она угрожает реально, получается, каждому самолету взлетающему с этой взлетно-посадочной полосы, правильно? Это первое. Второе, что нет каких-то пугалок специальных для птиц, да? Третье, с этим вообще что-то собираются делать или нет? Или дальше самолеты будут у нас взлетать как попало и на авось? В этом смысле. И мы будем каждый раз рассчитывать на то, что там пилоты справятся. Пилоты справятся. Мы каждый раз будем думать, что там у нас, смотрите, Дамир Юсупов и Георгий Мурзин, и все будет хорошо. И вот эти два мужчины, я не называю их парнями, эти два мужчины, будут взлетать. И если вдруг каждый раз им будут чайки попадать в двигатель, они все равно будут сажать самолет, все будет в порядке, люди будут выходить счастливые, снимать это на видео. Да, будут пострадавшие, но все же живы. Ну, у меня вопросы. 7373948, телефон прямой эфир. Как вас зовут, Илья, здравствуйте?
Здравствуйте, Виталий беспокоит. Вы знаете, да. Очень понравился комментарий, кто сказал, что это чья-то халатность, явно раз есть подвиг. Вы знаете, мне хотелось бы сейчас эту проблему еще дальше копнуть. Надо проверять, кто все-таки пилотирует. Сейчас ребята были достойны. Спасибо им огромное от всех нас, и от тех людей, кто спасся, и от тех, кто переживал. Угу. Будьте здоровы, ребята, и вам удачи, хороших полетов. Да. У нас то же самое скоро будет в такси, в автобусах. Посмотрите, кого берем на работу. Внимательно посмотрите на пилотов. Вот в этот раз были достойные ребята, они спасли.
Вот интересно, кстати, узнать, спасибо. Они о них что-нибудь, чтобы нам рассказали побольше, да? Интересно, где они учились, как? Вот прям интересно.
Целая передача была с очень уважаемым, я забыл фамилию, к сожалению, он из Дагестана, наш очень известный Толбой. Летчик-испытатель. Вот, он рассказал как-то, что на работу стало невыгодно брать. Угу. Русских пилотов, российских я имею в виду, вы уж простите.
Да и нормально, нормально, мы понимаем, да.
Я не так выразился. Наших ребят, которые в такси нормально работать умеют, которые спят нормально, чистыми ходят на работу, не стало их выгодно брать. Также в такси, почему я только сейчас вот из такси вылез, пересел собственный автомобиль, у меня была истерика, очередная была истерика. Ну, парень понятно, не спит, понятно. Парень не моется, понятно. Жалко его. Понятно. Берут на работу третьим лицом понятно. Каким-то.
Ну, знаете, в чем удивительность этого момента конкретно? Напомните мне, по-моему, вот этот сухой, который в Шереметьево уронили на полосу, он же аэрофлотовский был, да?
Совершенно верно.
А здесь Урал Airlines. Я так понимаю, что Урал Airlines, ну, у них поменьше зарплаты вообще. В принципе,
дело даже пилотов. Нет, я не думаю, что в зарплате было дело. Дело в том, что там существует внутри еще целая система. Mm. Как с бензином где-то на Дальнем Востоке, если вы помните. Mm-hmm. На всяких Ямал и прочее. Там же бензин в 100 раз дороже, чем в Москве.
Ну я понял. Я понял, о чем говорите. Просто здесь я немножко не улавливаю одного момента. Спасибо вам большое, да, и конкретной логику вашей речи. Смотрите, вы говорите, что берут людей, ну там, кого попал, там, ну, например, в такси. Вот. Почему берут? Вот мы сразу задаем себе вопрос. Ответ. Потому что они готовы работать за меньшие деньги. Это же элементарный ответ. Это первое. Это выгодно финансово. Здесь случай обратный. Пилоты Аэрофлота не справились, пилоты Урал Airlines справились. У Аэрофлота самые высокие зарплаты в России среди пилотов. Это точно. Дальше, если ты хочешь больше получать, ты улетаешь в Китай работать. Да. В Китай. У нас есть пилоты, которые просто переезжают в Китай и там работают, потому что в 3 раза больше денег они получают. Мне это объясняли. Значит, если больше всего денег платят в Аэрофлоте, и Аэрофлот — это реально бренд, это очень хороший бренд, это, наверное, один из главных брендов России, это факт, вот, узнаваемый. Если там больше платят, наверное, там и лучше готовят, в принципе, пилотов. Но сейчас мы наблюдаем, что, возможно, и нет. Соответственно, возникают вопросы к службе подготовки вот этих самых пилотов. А как их готовят? А как их учат? Почему эти справляются, а те не справились? Почему? Вопрос. Вопрос. Надо об этих пилотах что-то узнать. Мы еще ничего не знаем об этих двух героях. Дамир Юсупов и Георгий Мурзин. Мы не знаем. А где они? А может быть, они военные пилоты были до этого, летчики? Может, они летчики? Да не знаю. Очень молодо выглядят они. Не знаю. Вот узнать бы, как они где учились, кто их, ну, где тренировались, может быть, где-то до этого еще работали, ну, и просто интересно, потому что, ну, уникальная история, уникальная, как-то им удалось. 7373948, телефон прямого эфира, пожалуйста.
Да, здравствуйте, Алексей.
Да.
Ну, дело в том, что я думаю, что не исключено то, что эти пилоты тренировались за рубежом. Я просто неоднократно в 90-е годы, было Л-86, Ту-154, в нулевые годы пользовался услугами данной компании. Угу. Просто профессионализм отличался то, что ты не замечаешь, как взлетает самолет, независимо от марки самолета. Ту-154, сами понимаете, особенно в последнее время очень жестко рекламировался, так, в том числе и сознанием дела знатоков, тех, кто на нем летал. Но, тем не менее, даже при посадке не ощущаешь того. Я просто думаю, что данный пилот хорошо знаком с хронологией событий 23 июля 1983 года, когда канадский экипаж Боинга 787, который вышел в 1983 году под серией 233, оказался без топлива на высоте более 10 тысяч километров. И ни один пассажир не пострадал.
Ну, послушайте, нет, это другое. Это нет, другое. Вы простите, это другое.
Нет, когда я имею в виду, да. Я имею в виду, они тоже спланировали без топлива с высоты более 10
Другое. Метров. 10 тысяч метров. На 10 тысяч километров самолет, конечно, быть не может. Значит, я сейчас объясню. Это другое. Поймите, когда у самолета нет топлива на 10 тысячах метров, у тебя реально есть вариант долго планировать. Планировать не в смысле, я сейчас спланирую, что я буду делать, а планировать лететь. Лететь нормально. У тебя есть возможность пилотировать самолет. У тебя есть возможность за счет снижения высоты держать скорость правильную. Ну, ты чуть-чуть всегда можешь нос вниз подопустить, у тебя скорость наберется у самолета. Ты можешь им управлять. Это мне объясняли, я даже не знаю, сколько раз пилоты и летчики. То есть самолет, если он на высоте и он на нужной скорости, и у него все отказывает, ну, имеется в виду, там, двигателя нет, все у тебя. Например, на 10 тысячах метров у тебя отстегнулись двигатели, их нет. Ты можешь лететь довольно долго. У тебя, потому что планер-то не рассыпался. У тебя летит самолет, все нормально. Просто у тебя нет дополнительной энергии для толчка до какого-то, да? Так, планирование 15 километров расстояния на 1 километр высоты. 15 километров расстояния на 1 километр высоты. А здесь высоты не было ни черта. Вот. Представляете, какая история? Здесь ее просто не было. Поэтому это отличается. С 10 тысяч без двигателей или без топлива легче, чем когда ты на взлете. Чем когда ты только взлетел, ты оторвался, ну, набрал ты, ну, не знаю, километр ты набрал. Или 500 метров, не дай бог, еще меньше. Что ты можешь сделать? Какая у тебя там скорость? Вот мне интересно, вот мне нужны пилоты, серьезно. Какая у тебя скорость? Сколько? 400 ты идешь? Еще 400. И долго у тебя этой энергии хватит? Да и, конечно, недолго. Тебе нужно сразу же его сажать, этот самолет. Все. Тебе там планировать времени нет. Все. И у тебя один шанс. Больше никаких нет. 7373948. Давайте я попробую сейчас вот все звонки отбить. Все. Пока не звоните. Вот давайте так. У меня вот пространные мысли. И вот у всех, у кого пространные мысли, не звонит сейчас. Сейчас позвонят пилоты. 7373948. Мне сейчас нужны пилоты или очевидцы. Очевидцы вообще без очереди, прям спокойно можете звонить, не сомневаться. И пилоты нужны. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуй, Леша.
Вы пилот?
Кирилл.
Да, Кирилл.
Ну, был летчик, теперь пилот.
Пожалуйста.
Значит, ну, я вам говорил, звонил тогда и по суперджету,
да,
что стойки должны отлетать в стороны.
Должны.
Они не входить в бак и не пробивать его.
А вот здесь и сейчас как прокомментируете?
А сейчас и здесь я вам просто скажу. Я же вам тогда звонил и говорил, что... я Владимиру Карпову.
Карпову, да, Вове. Да.
Да, говорил. Значит, и советовал, какими компаниями летать. Я неоднократно прохожу, ну, каждый год я прохожу КПК в Екатеринбурге. Уральский, это как раз учебный центр уральских авиалиний. Угу. И нам, то есть, там достойная подготовка. В С-7 такая же. В Аэрофлоте тоже летчиков дрючат. Но там был сын генерала, и там преемственность, поэтому где-то закрыли глаза. А здесь пацаны сделали то, что они должны сделать. Да. Понимаете, вот я был, когда у меня отказывал один двигатель над Анапой. Ну, если я натренированный человек, если я уже на тот момент был замкомандиром эскадрильи полетной работы, я каждый месяц летал на упражнение остановок запуск. По-честному. Есть такое. Ну, когда у меня отказал двигатель, что мы сказали? Да и хрен с ним.
Но вы на какой высоте были?
Где-то было 2000, я снижался.
А, вы снижались. Ну вот согласитесь, или не согласитесь, вот скажите мне, при взлете, когда двигатели вдруг... пропадают.
Это пацаны сделали, говорю, пацаны сделали то, что для чего они и находятся. А Airbus это как бы, я вот летаю на нашей технике, на 74-м. Вот, это не кнопочный самолет, Airbus кнопочный самолет. А пацаны не сохранили ту скорость, там, ну, скорость отрыва там около 200, там плюс-минус. Вот они ее сумели сохранить. То есть не потеряли достаточно, как я оцениваю ситуацию, то есть где-то на высоте порядка 200 метров они поймали, влетели в стаю этих птиц 200-300 метров. И, соответственно, они с хладнокровием, выдержка, перевели самолет сначала в горизонт, потом с плавным снижением, чтобы не потерять скорость, сумели оценить за эти доли секунды, выбрать площадочку и сделали то, для чего они должны. Это выдержка, хладнокровие, подготовка. Понимаете, то есть на кнопочном фактически самолете, где они как, ну, как мы шутим, то есть они не летчики, они операторы-летчики. Но здесь это были летчики.
Понял, спасибо большое. На видео из салона видно, что птицы попали в двигатель еще на взлетке, пишет Дима. Вот, интересное сообщение присылает мне слушатель... АБЦДЕ-728, вот как-то он так подписан. Значит, порталу информационному про полевой дал интервью Дамир Юсупов, вот, один из пилотов. Рассказал, что полюбил полеты еще в детстве. Его отец был командиром экипажа воздушного судна, летал на вертолете Ми-8 и очень любил свою работу. Дамир мечтал сесть за штурвал из уважения к профессии отца. На пилота выучился только в 32 года. 32? Мне 30. Может быть. Но нет, у меня же отец врач, мне надо выврачить. Дамир получил свидетельство пилота коммерческой авиации и был принят в авиакомпанию «Уральские авиалинии» в 2013 году. 6 лет. Нет, это уже специалист. 6 лет. Слушай, это не вопрос. По данным портала, он водит самолеты, значит, ну, водит, написано, уж простите. Airbus A320, 319 и 321. Летает в основном по России, а также в Китай, Среднюю Азию, Турцию, Арабские Эмираты, Тунис, Египет. Вот что еще говорит. Я на всю жизнь запомнил свой первый полет в училище. Мы летали на Ан-2. Ан-2 это кукурузник. Даже не верил, что я сам управляю самолетом. Я лечу, рассказывает он. Налет. У Дамира, как он говорит, относительно небольшой, 2000 часов в небе. Мы же земноходные, с такой оценкой могли бы поспорить. Это здесь пишут 80 суток в небе, внушительно и так далее. Но это уже оценки идут. Ну вот немножко мы узнали о Дамире Юсупове, по крайней мере, да, это КВС. Но посмотрим, что еще будет сказано о втором пилоте, это Георгий Мурзин. Тоже интересно о нем узнать. Да, потому что, кстати, назначено расследование, но это правильно, там Следственный комитет, по-моему, если я не ошибаюсь, сейчас назначил расследование. Это правильно, надо понять, в чем причина и откуда там помойка с чайками. Ну вот к парням, например, да, к этим мужчинам, к этим героям вопросов вообще никаких. 9.30 новости. «9.35 в Москве, обзор печати. Настя Аношко из Питера, как уже на этой неделе заведено. Это недельная традиция. Да. Настя, привет.
Доброе утро всем.
Давай.
Появились подробности экстренной посадки А-321 в Подмосковье. И пока все, кстати, обсуждали эту посадку, где, в общем, к счастью, никто не погиб, и все удачно завершилось,
да.
В это время из Шереметьево шли новости в телеграм-канал, что там из-за... сбои в работе гидравлической системы.
Но все уже в порядке там, да, тоже.
Аварийную посадку, да, но это был частный самолет, и он тоже вроде бы хорошо сел.
Угу.
Поэтому это в вечернем Москве можете посмотреть. Там, кстати, есть статья про то, какой облик приобретут дворы, улицы и скверы. Ну, видимо, такое, это как бы какая-то программная статья, которая вот рассказывает, что будет. Если вам интересно, то можете посмотреть. Там фотографии уже сделанных велодорожек и перечень разных районов, что там будет делаться. Банкротство и приговор для предприятия – это возможность начать новую жизнь. Сегодня такую, я вижу статью, мне тут на отпуске, принесли аргументы и факты бумажные. Причем.
Настя, это такое...
Бумажную газету.
Настолько настоящая жизнь началась.
Да, и вот могу... Не знаю, слышно я вот...
Да. Я тебе скажу, я даже когда-то, давным-давно, пару дней назад, где-то на одной из радиостанций слышал обзор печати. Знаешь, как было смешно? Там сидел реально мужик какой-то, и он, значит, шуршал листочками. И он говорил, так, что пишет Коммерсант?
Да. Ой, у тебя тоже так хорошо получилось.
Да. А вот что у нас пишет Москва... Чего? Это просто листок у меня, да.
Ну вот, но я вижу фотографию, во-первых, Горбачева на главной странице над буквой А. Аргументы по факту, это во-первых. Но я не нашла Горбачева внутри, но, может быть, я просто как-то не...
Да это нормально. Вот берешь старые фотографии, которые ордена Ленина, там везде портрет Ленина в профиль.
Не, ну Горбачев, между
может
прочим...
быть...
Естественно, постарел с тех пор, как мы его, так сказать, знали. То есть он,
ты все-таки фотография. Как твоя... Это мама, да. У тебя говорит или бабушка? Как он постарел?
Да, старая бабушка садилась на диван и качала головой, когда видела, начинался фильм. Она говорила, как он постарел.
Вот видишь, ты да. Все-таки повторяешь путь в этом смысле, да?
Абсолютно.
Это правильно.
Вперед салата не лезь. Почему порядок блюд в еде очень важен? Это тоже статья в аргументах УФАСа Санкт-Петербург. Вот, и тут диетолог дает комментарии и так далее. Ну и самое странное, можно я все-таки вот еще расскажу? Я прям несколько раз перечитывала заголовок. И смотри, заголовок так звучит. 5 17-летних россиянок родили по 5-му ребенку в 18-м году.
Ну, можно разобраться, если долго посидеть, вот как-то это все. Или пять россиянок родили там сколько-то детей в 18-м году.
Не сколько-то детей, а уже 5-го ребенка. Я так и не поняла. То есть они все вместе последовательно рожали?
Они родили 5 детей, каждая по 5 детей за один год. Как ты не поняла?
Короче говоря,
каждый из них по 5 детей за один год.
Это же... Самыми юными родителями стали мамы в возрасте 12 лет.
Ой, это... как интересно! Как это... Это немного, кажется, не сходится с законом, да? Вот как есть некие расхождения, так?
Ведомство нашло 4 таких девочек в стране. 13-летние россиянки в 18-м году родили 34 ребенка.
Угу.
А также девочки, которые старше на год, то есть которым по 14, уже 190 младенцев принесли домой, я так понимаю, к родителям. Причем некоторые из них завели второго ребенка. Вот видишь, они в 14 второго, в 17 пятого рожают. И ты никогда не догадаешься, кто бьет рекорды по доле беременных россиянок в 18-м году. Какой регион России?
На букву А?
Я не буду тебя долго мучить. Алтай.
А вот. Есть еще какой-то регион на букву А, на всякий случай?
Нет, они, может, и есть еще, но я просто вижу статью в газете «Ру» и читаю по ней. И вообще Институт демографии Высшей школы экономики Анатолий Вишневский, глава этого института, говорит, что в некоторых уголках России рождение детей в совершеннолетнем возрасте считается нормальным.
Угу.
Поэтому не удивляться, там это такая норма жизни, вот, пожалуйста.
Ну, просто там не знают о законах Российской Федерации, поэтому, ну, что теперь?
Ну, там до них они, наверное, еще, да, как-то не дошли. Ну, в любом случае, вот вам информация, пожалуйста.
Да, и, Настя, тебе сразу просто скажу, Дмитрий вот пишет здесь, неделя в Питере, и человек уже читает бумажные газеты.
Да, что будет дальше?
Я не знаю, как это ретроградно все как-то происходит. Ты смотри там, ты как это, опрощаться решила, нет?
Опрощаться, да, именно.
Все, Настя Аношко была на связи. В Питере она сейчас тусуется и помогает мне в этом смысле. Она выходит с обзором в чате. Настя, спасибо. Погнали дальше. Это родной же город. Ну и мы, наверное, продолжим, я имею в виду, говорить по самолету, потому что, ну да, есть другие новости, безусловно. Наверное, мы к ним перейдем в следующий час, мы уже обсудим другие какие-то новости. Но пока вот по самолету хотелось бы, и, конечно, какие-то подробности, если находятся, я вам читаю их, потому что это интересно. Вообще, тоже статистика, знаете, как вот я увидел здесь. Говорят, что птицы — это главный враг самолетов, и ежегодный ущерб мировой коммерческой авиации от столкновения с пернатыми составляет до 1,2 миллиардов долларов. То есть миллиард 200 миллионов долларов. Крупнейшее в истории происшествие в результате столкновения с птицами — катастрофа L-188 в Бостоне в 60-м году. Тогда погибли 62 человека. То есть, оказывается, именно птицы наносят наибольший урон вообще всем самолетам в мире. В принципе. На данный момент это так. Ну, тогда что можно? Можно, наверное, все-таки лишний раз спросить тех самых людей, которые живут возле взлетно-посадочной полосы там, в Жуковском, и спросить насчет вот этой свалки. Ну, то есть, я понимаю, что, может быть, наверное, какая-то шальная стая птиц, залетная, так давайте скажем, залетная, здесь даже будет это правильно, залетная стая птиц, но плодить их на месте, там, рядом со взлетно-посадочной полосой, располагая там какие-то помойки или еще что-то, это же прямо, ну, это не самоубийство, это скорее попытка убийства, да, это покушение на убийство. Зачем? Ну, зачем? Можно, ну, я, конечно, предполагаю, что у нас очень маленькая страна, небольшая, и у нас не хватает места. 7373948, ну, мне кажется, я ошибаюсь в этом предположении. Как вас зовут?
Добрый день, Олег меня зовут.
Да, пожалуйста. Значит,
Алексей, вот я сейчас вот, ну, естественно, что нужно всех поздравить с чудесным спасением и поблагодарить пилотов там, и восхититься их мастерством и мужеством. Но уже пора, наверное, как-то задавать вопросы аэродромным службам.
Да.
Потому что «Чайка», например, это, ну, я, так сказать, человек, живущий у моря, я знаю, что «Чайка» — это, знаете, это не стая воробьев, которые такой кучей взлетели. Это их скопление происходит в местах их гнездования.
Ну да.
И, естественно, вот в тех... То есть они перемещаются в те места, где они находят пищу.
Да? Скажем так. Ну, они там едят, а там свалка. Они да, на этой свалке да, и питаются.
Вот. Так вот. А сейчас... Вот сейчас время, когда у них... Когда они разлетывают птенцов. Вот такое... скажем так, ставят на крыло птенцов своих.
Интересно.
И, естественно, если птенец там, например, какой-то слабый там, или он плохо летает, он где-то там приземлился где-то в траву, естественно, что они собираются в этих местах такими кучами, ну, для защиты его. То есть там у них такая...
Ну, чтобы хищник такая... какой-нибудь не срубил его там на лету.
Да, да, то есть у них такая хорошая социальная организация у чаек. Вот, и вот именно, ну, это же происходит из года в год. Это же, они же там не вчера появились-то, если свалка еще советских времен.
А еще не свалка, и... тут, знаете, некоторые говорят, вот Сергей Мартьянов пишет, это наш слушатель, там еще разлив Москвы, реки рядом с аэропортом. И,
ну, я прекрасно знаю это место, потому что там вот у меня родственники живут, и я там и на лодке, ну, скажем так, ходил, значит, многократно, да, и, ну, я знаю прекрасно, там еще и Некрасовка недалеко с этим полигоном, этих отходов, там очистные сооружения.
Обычно же, вот, там... насколько я понимаю, аэродромы оснащают вот специальными такими какими-то...
Вот, поэтому и говорю, что пора задавать средствами. Вопросы.
Да.
Да, пора задавать вопросы людям, которые отвечают конкретно за безопасность полета.
Вы знаете, вот мне сейчас прислал один из слушателей, 27-й, назовем так, фотографию, и пишет, что это крыши рядом с аэропортом. Там действительно какие-то крыши синие, и на этих крышах, ну, россыпью, как уж простите, как вот перхоть какая-то, чайки сидят.
Вот там, там они гнездятся, вот на крышах в основном, то есть они на высоте, потому что им нужно птенцов разлетывать, они как бы сталкивают крыш, и, ну, когда на крыло их ставят.
Ну да, 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 да.
И их птенцы не с земли взлетают. Ну, там, конечно, есть, которые там островные такие чайки, там, ну, я конечно, вот сейчас не могу припомнить, как какого вида там именно птицы, да, но, например, если это крупная чайка, да, то они в основном гнездятся именно на крышах, потому что им так, во-первых, безопаснее от хищников. Лисы там, потому что там ходят спокойно, вот, едят.
Ну да, значит, да, да.
Вот, и поэтому, значит, вот именно как раз они активизируются, и именно большая активизация их происходит в момент, когда они высиживают яйца, когда ставят на крыло птенцов.
Да, да, да. Я понял, спасибо большое. К службам аэропорта, аэродрома вопросы действительно имеются у нас. Вам спасибо большое за звонок. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Добрый день, Алексей Евгений, меня зовут. Да. Москва. Мы когда Шереметьево достраивали полосу еще одну, прям за стенкой, ну, за, как сказать, за бетонным ограждением, сразу свалка была. Там этих чаек было, ну, я не знаю сколько. Ну,
вот да, Григорий из Санкт-Петербурга пишет, что рядом с Пулково тоже свалка.
Ну, и вот как-то пока, слава богу, все это обходится. Видимо, как-то, наверное, службы действительно не доработали, как-то не разогнали этих.
А вот, да, как их разгоняют? Спасибо большое. Я знаю, что есть то ли там ультразвуковые какие-то установки, то ли еще что-то. Вот кто-то у нас есть из работников аэропорта, кто может рассказать, как птиц разгоняют, в принципе? Вот как сделать так, чтобы на взлетной посадочной полосе никакой чайки не появилось? Вообще, никогда. Вот есть у нас человек, который может нам это объяснить? 7373948. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, Александр. Я вам звоню уже сегодня. По поводу вот вашего вопроса. Есть орнитологические службы, которые непосредственно в порту работают. Плюс по всему периметру аэропорта устанавливаются определенные сигналы, как звук хищных птиц.
Да-да-да, вот об этом я слышал. Точно, точно.
Вот, по всему периметру, и эти звуки постоянно издаются из громкоговорителей. Ну и вот человек во Внуково, который работал, говорил, что два сокола, да, действительно, они там работают. То есть непосредственно есть две птицы, которые гоняют.
Специально. Птиц. Их тренируют, да?
Да-да-да.
Ух ты.
Совершенно верно.
Ух ты. Спасибо большое. Хищных птиц во многих аэропортах содержат, пишет Мебель. Звук хищных птиц включают, пишет Григорий. Как на стадионе в Питере звуки птиц, пишет Серегыч. Ястребов используют, Ози говорит. В некоторых аэропортах вот подписывается слушатель. В некоторых аэропортах работают ястребы, разгоняют птиц. У нас в Германии в некоторых аэропортах есть соколиные отряды, пишет Димитриус. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, да. Ну, про птиц уже сказали, Кирилл, меня зовут, Москва.
Да.
Про птиц сказали, действительно, соколиные отряды есть. Но дело в том, что рядом с Шереметьево, в Ступино. Но представляете себе, это прям совсем свалка таких масштабов, что просто невероятно. И никак не культивируется, не засыпается уже много-много лет. И вообще большая, так сказать, неожиданность, что это произошло в Жуковском, потому что вот лично я ее знаю очень хорошо.
Да, у меня срочная новость. Экипаж самолета А-321, аварийно севшего в Подмосковье, отстранили от полетов на время проверки пресс-службы уральских авиалиний. Но это, видимо, протокол просто так работает.
Ну, так положено.
Ну да, но выглядит, конечно, это странно.
И еще вот в самом начале вы, когда началась передача, вы пытались сравнивать два случая в Шереметьево с Супертрофом.
Да, ну вот как-то у меня сразу эта аналогия проскользнула. Да,
ну, дело в том, что ваш предшественник, Царствие его небесное, Сергей Леонидович, тысячу раз в своем эфире рассказывал, чем отличается Суперджет вообще от самолета. Да, о чем речь. И от 321 в частности. Ну, от любого самолета. Поэтому здесь как бы говорить о зарплате и о каком-то, о какой-то подготовке, наверное, не очень правильно.
Может быть, может быть. Спасибо большое. Я в любом случае слышу все мнения. И в том числе я помню, что говорил наш главный редактор на эту тему. Ну, естественно, до 9 мая этого года, когда он умер. Вот, я помню, да. Но я помню, что говорили и летчики по этому поводу. Вот. Там, ну, спорили. Очень много спорили. ТАСС со ссылкой на источник сообщает, что из самолета, совершившего аварийную посадку в поле рядом с подмосковным Жуковским, произошла утечка топлива, вытекло около тонны горючего. Ну, понятно, то есть уже на месте там. Кстати, еще один момент очень важный, как мне кажется, для понимания. Мне было интересно это узнать и понять. Когда самолет взлетает, то у него уже полные баки. И, соответственно, как у тебя нет возможности, вот при таком раскладе, как сейчас произошел в Подмосковье, у тебя нет возможности это топливо скинуть, ну, слить. Ты не можешь от него избавиться. Ты садишься с полной загрузкой, то есть абсолютно, с полными баками. Вот. А это опасность большая, взрыва, да, детонации и пожара страшного. Но вот этого не произошло, и это очень хорошо. Я имею в виду, не произошло пожара, не произошло детонации, не произошло взрыва. Но сейчас, естественно, сам самолет, он получил повреждение, есть утечка топлива, он уже на месте там лежит, и вот с него, видимо, стекает в поле топливо. Ну, что поделать. Авиалинии обязаны отстранить пилотов для психологической реабилитации, пишет Пайк. Кстати, тоже, я думаю. На пассажирских вообще нет сброса топлива, в принципе, пишет Панк. Ну, вырабатывать топливо. Давайте так назовем. Не сброс топлива, а выработать топливо, у тебя нет никаких шансов. Опять же, когда ты летишь, вот приводил пример слушатель, на 10 тысячах, и у тебя отказывает двигатель. Ну, ты хотя бы не на полном баке. А здесь полный бак. С другой стороны, вот можно, кстати, здесь поразмыслить на эту тему. Может, вот специалисты подскажут. Была такая шутка у некоторых водителей. Значит, наливают канистру абсолютно вот по горлышко. Вот полностью. Как говорят в селах, всклянь. Да? Вот по горлышко наливают канистру бензина, берут спичку, зажигают и тушат ее в бензин. Ну вот. Он говорит, а потом шуточка, типа, а тебе, ладно, не буду в полную, это опасно, впустую. А пары взрываются. Вот, и человек, который мозгов нет совсем, он берет и впустую бросает. Ну и дальше, конечно, как повезет. Дальше как повезет. Хотя я не знаю, много ли мозгов у тех, кто в залитую вот канистру бросает полностью, до края залитую канистру бросает спичку. Тоже, наверное, не очень умный человек. Но тот, который впустую, еще не умнее. Да. Так что не знаю. Может быть, это может сработать в плюс, если самолет абсолютно не выработал нисколько топлива по факту. Это может сработать в плюс? Я вот просто думаю. 7373948. Как вас зовут, или здравствуйте?
Добрый день. Мышел беспокоит.
Да.
Смотрите, хотел добавить по поводу птиц и отпугивателей. Я вот занимался в свое время отпугивателями и поставлял их в Шереметьево. С момента заказа аэропортом этих штук до момента поставки прошел 1 год 8 месяцев. То есть я не знаю, как это все дело происходит, что они там достраивали полосу, еще что-то делали. Подготовились ли они вовремя или нет? То же самое может и с аэропортом Жуковского быть. То есть, возможно, это в поставках у них есть. Когда им это поставят, неизвестно.
Может быть, еще
штука удивительная, и бюрократия штука тоже очень удивительная.
Очень интересно. То есть, может быть, пока, спасибо большое, там заполняются документы, все эти договоры, кто-то куда-то что-то везет, кого-то что-то не устраивает. Самолеты-то летают уже? А еще пока оборудования нужного нет. Вы вот предполагаете. Интересно было бы узнать, так это или нет. На самом деле, вот сейчас в Жуковском. Двигатель самолета может перемолоть несколько птиц без особых последствий, считает Каменков Юра. Может быть, Юр, так оно и есть, а может быть и нет. Потому что, опять же, мы вспоминаем вот эту историю с «Чудо на Гудзоне», да, вот эта история с Гудзоном. Там тоже ведь птицы и тоже, по-моему, чайки, если я не ошибаюсь. Срубили 2 двигателя, и все. Нет двигателей у тебя, и все. И здесь не было двигателей. 7373948. Ну, они есть. Физически они присутствуют, двигатели. Они просто не работают. Поэтому я говорю, что они отключились, и все. Нет их. Алло, здравствуйте.
Алексей, доброе утро.
Да.
Александр.
Да.
Естественно, я присоединяюсь ко всем, так сказать, кто похвалил пилотов. Они молодцы. Вот вам звонил пилот, четко сказал, что они выполнили свою работу от А до Я. И несколько моментов. Вот, насколько я знаю, уральские авиалинии, они как-то все-таки как дочерняя аэрофлотовская структура уже несколько лет.
Может
вот,
быть.
Так, да, но это, в принципе, все вот находится километров 10 от моей дачи. Вот неделю назад ехал, там тоже было рядом это кукурузное поле через, по другой стороне Москва-реки. Так вот, если мы сейчас вспомним, так сказать, майскую катастрофу Суперджета, ведь там искра была, там был бетон. Здесь же, здесь, кроме умелых действий, героических действий, профессиональных действий, здесь все-таки, я так думаю, что вот эта силосная масса,
может
которая...
быть. Там гореть, она гореть не дала... нечему.
Нечему, она бы оно затушила любую искру. То есть у меня вот рядом, ну, я говорю, 10 километров, там вот это рыбачья, или, а у меня рыболова, вот, рядом с Морозово. И у меня там огромное поле. И вот эти все самолеты, они мимо меня, так сказать, над моей головой заходят на посадку. И МС-21, и пассажирский все в Жуковский. И вот у меня поле, но там оно не паханное, оно там глина, там бетон. Вот если бы там это все происходило, на сухой траве, ну я так думаю, что там все-таки не избежать было катастрофы. Здесь же все мягкое такая, просто подстилочка мягкая.
Ну то есть хозяину кукурузных полей нужно тоже дать награду какую-нибудь.
Алексей, вы не поверите, я всем друзьям, когда все узнал... Говорю, колхозников всех наградить, всем, так сказать, госпремии, потому что, ну реально, то есть люди выращивали, так сказать, свой урожай, и они своим трудом, они спасли, в том числе, и Лепту внесли, то есть всем, ну огромная, так сказать, благодарность, и, естественно, так сказать, пилоты. Вот я хотел бы, чтобы именно все пилоты, так сказать, и там кто-то говорил, там у нас и вот и водители там тоже там не очень, вот, это не Роме говорит, вот, вот давайте будем брать пример с профессионалов и становиться такими же людьми.
Спасибо. Да, спасибо большое. Ну вот я смотрю, текущий парк воздушных судов Урал Airlines, у них Airbus A319-105, Airbus A320-200, 24 самолета, Airbus A320neo 1, Airbus A321-200 16, и это вот, скорее всего, и был он, да, один из них. Airbus A321neo LR пока 0, заказано 2. И Boeing 737 MAX 0, а заказано 14. Тот самый 737 MAX, который сейчас, вот две катастрофы с ним было, и у американцев большие проблемы. Сейчас вот с Боингами. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. Около Пулково раньше были большие поля, сейчас все застроили, пишет Григорий СПБ. Что еще я вам хочу сказать? Ну вот момент встречи птичьей стаи и двигателя самолета А320 засняли на видео. Вы можете сейчас зайти в телеграм-канал, у нас новый телеграм-канал, если вы пользовались старым и не поняли, куда он пропал, ну, так получилось. У нас новый телеграм-канал, называется он «Говорит Москва», естественно, чтобы его проще было найти, это «Радио Говорит МСК», латиницей набирайте, у нас уже... На данный момент 6025 подписчиков, существует канал меньше, наверное, чем там, полутора суток, наверное, меньше полутора суток. Три дня? Нет, что ты, какие три дня? Нет, нет, нет. Вчера был первый день, да я тебе говорю. Я тебе говорю, ты что, споришь со мной? Со мной спорит наш звукорежиссер Оксана. Сейчас я тебе скажу, когда он был сделан. А нет, и может, и не скажу. Ну, потом скажу, неважно. Какая разница? Не знаю, два дня. Ну, не три точно, два. Сколько у нас канал Телеграм существует сейчас новый? Тут дня два, наверное, да? Ну, дня два, и то, мне кажется, двух нет. Think about it. 6 тысяч. Real talk, real talk. Давайте как-то сделаем 7, а потом как-то сделаем 8, потом как-то сделаем 100. Почему бы и нет? Мне кажется, нормальная перспектива. Успеть надо к концу недели. Поэтому сейчас все вместе, да, подписываемся. Говори, радио говорит МСК. Там вся информация, все видео, все фото, которые вам нужны, в том числе и вот по конкретному случаю. Радио говорит МСК. Все очень просто. Либо ищите, как говорит Москва. Сейчас уже 6061 подписчик. Отлично. Что-то как-то работает, видимо. Работает обратная связь. Спасибо, другие. Сейчас уходим на новости, после новостей вернемся и, наверное, еще какие-то темы обсудим, кроме самолета.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10 часов 5 минут, четверг, август, день 15-й.
Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Старый слон шутит. В аварийной посадке лайнера виновата чайка, которой принадлежат все свалки в Московской области. Тонко-тонко, старый слон. Какой-то слушатель Владимир, а почему перестали звонить в эфир Михаил, Гурген, Елена, Искунцева и так далее? Новая политика главреда, пишет Владимир. Владимир, вы первый раз, наверное, слушаете. Михаил вообще завсегдатый у нас. Во-первых, во-вторых, Гурген звонит тоже. Да и Елена, по-моему, звонила, если я не ошибаюсь. Еще раз, всех тех людей, которые переживают по поводу политики главреда, ну, как вам сказать, ну, мне никаких указаний вообще не дадено. А я счастлив, потому что я так и привык. Потому что мне никаких указаний особо никогда не давал Сергей Доренко. Сейчас мне никаких указаний особо не дает Роман Бабаян. Ну, вообще, мне кажется, просто потому что я хорошо работаю и вообще все прекрасно. Ну, у меня такое вот какое-то внутреннее ощущение. Ну, а что мне там давать какие-то указания? Не знаю. Вот, поэтому, ну что, какая политика? Политика простая. Вот есть новости, эти новости обсуждаются. Что еще? Ну, сейчас новости, это самолет, это Airbus A321, это счастливое спасение людей, которые были на борту этого самолета, это герои-пилоты. Это странные какие-то службы аэропорта, которые не дорабатывают, на мой взгляд, абсолютно. Почему? Потому что на взлете в самолет почему-то в двигатель залетают чайки. Как это так? Я еще, ладно, я понимаю. Плюс какие-то владельцы помоек. Которые, а помойки расположены рядом с аэродромом. Ну, это странновато, согласитесь. Но окей, все-таки я хочу понять. Допустим, помойка расположена рядом, и чайки на ней там как-то питаются. Ну, а где прямо на взлетно-посадочной полосе специальные средства, которые распугивают этих чаек? Почему попадает птица прямо на взлетно-посадочной полосе, еще раз, прямо на отрыве в двигатель? Вот кто-нибудь может ответить на этот вопрос? Я, например, себе ответ да не нахожу на этот вопрос, потому что у меня мысль одна. Значит, там нет систем, которые этих птиц распугивают. Потому что если бы они были, птица бы на взлетно-посадочной полосе не оказалась бы, правильно? Она бы оказалась за взлетно-посадочной полосой где-нибудь. Может, в километре, может, в двух. Но не на взлетно-посадочной полосе. Поэтому у меня очень большие вопросы конкретно к тем, кто этим занимается. В Жуковском. Кто это делает? Я так понимаю, что пока я ответа-то нигде не нашел. Может быть, дадут они ответ? 7373948. Может быть, у нас есть какой-нибудь человек анонимный, который нам позвонит и скажет, вот в Жуковском там. Да нет никаких систем распугивающих птиц, допустим. Я не знаю. Это будет для нас, конечно, шоком. Но, тем не менее, хотя бы мы будем знать правду. Если есть кто-то, кто в курсе, звоните. Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Да.
Я хотел бы напомнить про историю создания этого гражданского аэропорта. По сути дела, это у нас ЛИИ имени Громова, испытательный институт военный, и аэродром этот изначально принадлежал военным. Вот. И сейчас он получается у нас двойного базирования, там точно так же есть у нас военные, которые с одной стороны полосы находятся, и с другой стороны аэропорт гражданский. Соответственно, создание аэропорта было экономически выгодно, потому что была полоса, была инфраструктура. И вы помните, его сделали буквально у нас, практически объявили о нем где-то в апреле, в мае, и к августу он уже был готов, что строят. Соответственно, вся эта инфраструктура, по большей части, вероятнее всего, осталась военной. Честно говоря, вот, будучи на разных военных аэродромах, чаще всего системы распугивания птиц выглядит как чучело, стоящее по краям аэродрома, ну вот, ну, к сожалению, это вот на сегодняшний день так вот у нас у военных работает, да, и реально вот, возможно, самые современные, скажем так, наши аэродромы, это вот Соколиные службы и тому подобное.
А вот 27-й, говорит, все-таки испытательный, но не военный.
Но если мы посмотрим принадлежность его назначения, да, то есть ЛИИ Громова, оно не гражданское, сильно не гражданское.
Ну,
не
вот, я не знаю, вот спорит стоит с вами говорит, слушатель, вот 27-й, он говорит, нет, там военных никогда не было, это вот испытательный, но не военный.
Ну, то есть в этом смысле. Я не знаю, правда это неправда, вот просто вот вам
сразу ответить. У меня вопрос, ответить. Когда находится на аэродроме самолет пятого поколения на испытаниях военный, он может находиться на гражданском, нережимном аэродроме?
Нет, конечно,
аэродроме?
Конечно нет.
Вот я, собственно, отвечаю на вопрос.
Наверное, вы правы, да. Ну, спасибо, спасибо большое. Это гражданский опытно-испытательный, пишет. Продолжается спор. Спасибо вам большое. Понятно, значит, вы настаиваете, что военно, это... А почему-то никто не благодарит фермеров с их мягкими полями, пишет Зекс. Уже благодарим. Мы уже благодарим. Но хотелось бы, чтобы, конечно, это не только мы этим занимались. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Алло, Алексей, здравствуйте. Вот я в Жуковском работаю, как раз-таки на аэродроме.
Прекрасно,
вот
говорите.
Предыдущий оратор звонил, говорил, что там пугало и прочее, но это крайне некомпетентное
заявление.
Да, потому что сколько раз я ездил по этому аэродрому, я слышал, как работают эти специальные воздушные пушки. Они прям хлопают достаточно громко. То есть птицы отпугиваются, калиные вот эти вот специально отпугивающие звуки тоже постоянно.
А как же так оказалось, что на взлетно-посадочной полосе чайки, которые попадают в двигатель самолета, как это оказалось тогда?
Ну, когда самолет летит и попадает в горизонтальное облако, мы же не можем всегда учитывать природные факторы. То есть нужно понимать, что чайкой управлять у нас еще никто не научил.
Не научился. Ну, то есть вот эти все системы защиты и отпугивания птиц, конечно, они не дают 100% гарантии, по-вашему?
Конечно, конечно. Все это есть. Там тем более речка рядом находится. Естественно, там водятся и другие птицы. Вот, а то, что системы, они, конечно, все создавались, потому что совершенно разные типы самолетов испытываются на этом аэродроме. И от маленьких до больших, которые требуют, чтобы не было никогда никаких птиц, чтобы не было никаких преград. То есть все это есть, все это есть. Но просто мы не можем управлять природными вот этими всеми факторами.
Да, я понял, я понял. Спасибо большое. То есть 100% гарантии не дают даже вот эти все системы отпугивания птиц. Какие бы они там... Они там есть, вы говорите. Спасибо большое. Да, пожалуйста, говорите.
Алло.
Да, здрасте.
Здравствуйте, Елена из Кунцева.
Вот ведь.
Я хотела напомнить о Теофиле Готье, который путешествовал в 1867 году, и он писал о вороньем закате над Москвой. Это вот цитата. Просто его путешествие очень интересно.
А цитата-то будет?
Вороний закат, он просто наблюдал вороний закат над Москвой. Представляете, сколько было ворон, что он...
Даже неба не было, в смысле солнца не было.
Да, вороний закат над Москвой, его воспоминания великолепные просто.
Понял, спасибо большое, Елена, тонко. Вы так вот нас погружаете в литературу в этом смысле. Хотя вот сегодня, на самом деле, очень большой радостный день, если честно. Поскольку люди спасены все... Это прям большая радость, и мы можем и шутить. Но вообще, конечно, мы прекрасно должны понимать одну вещь. Если бы пилоты не справились по какой-то из причин, если бы, возможно, вот это поле не было таким мягким, какое оно было, если бы замешкал экипаж как-то, если бы, не знаю, какая-то, может быть, другая чуть-чуть конструкция самолета была, еще много всяких разных «если», у нас совершенно сейчас было бы другое настроение, и было бы совсем все плохо. Если бы самолет вылетел не в сторону полей, а в сторону города, представляете, что могло быть? Он бы не смог ничего сделать, он бы в город и упал. С ума можно сойти. То есть столько факторов, да, столько разных случайностей сложились в общую счастливую по итогу картинку, что надо сказать, что нам сегодня повезло всем вместе. По-настоящему повезло. Да, там есть люди, которые приложили к этому больше усилий. Это пилоты, да? Есть люди, которым просто повезло. Вот. Но, тем не менее, я не знаю. Ну, если бы был сильно религиозным человеком, я бы сейчас сказал, что это вот рука Господа. Ну, наверное, религиозные люди так и думают. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Меня Игорь зовут.
Да.
Последний раз я дозвонился 6 мая в эфир.
Да.
Последний человек из эфира, с которым разговаривал,
да.
Сергей Леонидович.
Да.
И вот сейчас я дозвонился опять в авиационное происшествие. Я бывший сотрудник Аэрофлота, работал в аэропорту Быково. Вот Роман поднял очень правильный вопрос, что вот эта свалка, она имеет... фамилия, имя, отчество. Конечно, надо разбираться, кто отвечал за орнитологическую безопасность аэродрома.
Да, да.
Все-таки, потому что наверняка должны были быть и служебные записки, и все на свете. Ну и, как говорится, Самолет на земле, все живы, значит, полет удался. Ну, как-то так.
Я просто представил, вы понимаете точно, для меня, я вот пытаюсь как-то вот осознать, сколько всего, каких разных вещей сложились вот в эту картинку. Это какой-то пазл, и, я не знаю, это один на миллион случай, на два миллиона.
Честно говоря, у меня, ну, знакомые работают в Жуковском. Все это выглядело действительно так, что самолет оторвался от земли, убрал шасси, поймал стаю чаек. И что-то мне подсказывает, что, ну, экипаж среагировал даже не как боксер, а в тысячу раз более круто и ярко. То есть они среагировали просто молниеносно, и они умудрились действительно не разложить самолет, как Шереметьево, а они действительно приземлили самолет с убранным шасси. И я так понял, по-моему, даже двигатели не оторвали.
Да, по сути, то нет. Самолет, ну, там на фотографиях есть определенно. Да. Это удивительно, абсолютно. Спасибо вам большое за звонок. Это интересно, особенно то, что вот свидетельство вы даете своих знакомых, которые там это все видели, наблюдали своими глазами. Герои сегодняшнего дня, пишет Борис Бакер, Юсупов Дамир, командир воздушного судна, Мурзин Георгий, второй пилот, Вершинина Надежда, бортпроводник, Гончаренко Дмитрий, бортпроводник, Ивлицкий или Ивлицкий, я могу ошибиться, фамилии Дмитрий, бортпроводник, Сликаева Алия, бортпроводник, и Ягодина Яна, тоже бортпроводник. Да, небольшие молодцы, конечно, но мы понимаем, что там основное... Так скажем, основное действующее лицо – это вот Дамир Юсупов, все-таки он КВС, с ума сойти, это надо было как быстро все принимать, ну и плюс второй пилот Георгий Мурзин, у них же не должно быть рассинхронизации, они должны быть, ну, слетанными, правильно, это так, такое слово, то есть они должны друг друга понимать, ну это даже не за секунду получается, за долю секунды. И у них не должно быть рассинхронизации в действиях. У них все должно быть очень четко. Сколько раз, вот я смотрел разные, не смотрел, получается, а слушал аудиозаписи вот с черных ящиков расшифрованные, когда КВС и второй пилот друг друга не понимают. Я ошибусь, если скажу, что вот этот Ан-148, помните, с обледеневшими датчиками скорости. Там вообще было непонятно, кто КВС, а кто второй пилот, и кто что делает. И ну, просто какая-то путаница была. А здесь, вероятно, как-то вот действительно сработанная команда, что ли? Не знаю. Так, что еще? Как много стюартов мужчин, пишет Тони. Но если бы суперджет сажали тоже на поле, а не на бетонку, то, возможно, пожара бы и не было бы, пишет Юрий. Возможно, Юрий, а может быть и нет, я не знаю. Ну, то есть, это трудно на этот вопрос ответить. Так, вам Бабаян велел митинги не обсуждать, пишет СД. А что, какие-то митинги сейчас на улице? Вот когда митинги будут, тогда мы их и будем обсуждать. Не забывайте, что радио «Говорит Москва» — это новостная радиостанция. Идет она от новостей. Я иногда грешу в эфире своими философствованиями, за что себя корю. И за что меня корили все всегда, потому что я делаю отступление. Но вообще-то, говорит Москва, это новостная радиостанция. И мы идем по кровавому следу новостей. Как говорил Сергей Доренко, мы новостные ищейки. Уж поверьте мне, хорошо, вы можете меня вынести за скобки, но вы, если я вам не нравлюсь лично, ну хорошо, Вова Карпов, убедительно, Юра Буткин, убедительно, все нормально. Все, давайте, меня можете вынести за скобки. Скажите, что, Леша, нет, ты там шоумен, к черту новости. Окей, я с вами согласен, ничего страшного. Вот, ну, поймите это правильно. Поэтому митингов сейчас нет, их, конечно, никто не обсуждает. Могу вам сказать, что сейчас там есть такая история по поводу, если уж вы сильно интересуетесь, да, сильно интересуетесь тем, что сейчас происходит. В Мосгорсуде рассматривает апелляцию на заключение под стражу обвиняемого по делу в массовых беспорядках в Москве Егора Жукова, Алексея Миняйла, Данила Конана и Кирилла Жукова, да? И там даже рэпер Оксимирон пришел их поддержать. Это вот из последних новостей. Плюс по митингам можно сказать, что Любовь Соболь прервала свою голодовку вчера. Вот. Все, она теперь не голодает. Ну и хорошо, не надо молодой женщине привлекательной голодать. Это ничего все равно не дает. Ну, можно только здоровье потерять от этого. К черту это все. Не нужны никакие голодовки. Вот. Тогда почему на главного редактора обиделась, и там вы называете имя? Я не думаю, что здесь дело в обиде. Нет, обиды нет. Просто... вам все еще некоторым... Я понимаю, что некоторые части наших радиослушателей интересно, там, вот эта вот история с тем, что несколько сотрудников ушли, отдельную теперь делают площадку, они забрали наш старый телеграм-канал себе. Ну, хотите, я вам скажу, как я это воспринимаю? Я это воспринимаю... Сначала неспокойно воспринимаю, а потом спокойно. Ну, забрали и забрали. Ну, делают и делают. Ну и дай бог им здоровья. Вот прям дай бог им успех. Все вам самого доброго. Все вам доброго. Никаких проблем. Дело не в обидах. Дело в том, что у нас редакция, она состояла из интернет-редакции и эфирной редакции. Это, по сути, две редакции, как вы понимаете. И, как вы видите, по эфирам «Говорит Москва» ведущие, ну, на месте. Ну, они на месте. Я могу их перечислить, но могу не перечислять, вы это видите. Да, некоторые ребята, которые в последнее время больше занимались интернет-проектом, нежели были в эфире, ушли. Это может быть, ну, это их выбор, хорошо. Да, нам нужно вот тем, кто остался, большинство остались, нужно собирать заново телегу. Ну, соберем. Ну, соберем, и что дальше-то, я не понимаю. Поэтому каждому, кто пытается из этого какой-то скандал выжить, ну, я так почитываю, смотрю, ну, я не знаю, ну, может быть, чисто хайп, вот кому-то хочется хайпа, мне хайпа не хочется. Я вообще всегда заточен под работу. Ну, то есть, я вижу, нет телеграм-канала, значит, его надо сделать и развивать. Все, у меня больше других мыслей никаких не возникает в голове. Ну, если кому-то хочется повоевать, ну, пусть повоюет, ну, какие проблемы. Но я думаю, что это того не стоит, просто и все. Поэтому все очень просто, берете, если вам нравится, вам интересно, подписывайтесь, говорит МСК, радио «Говорит МСК», это вот новый телеграм-канал. Ну, неинтересно, ну, не подписывайтесь, господи, ребят, вообще кто-то умрет от этого, вы умрете от этого? Нет, я, может, умру от этого? Нет, все хорошо, все живы, как замечательно. Поэтому я обсуждаю самолет, сижу, конечно же, самолет. Потому что эта историческая штука произошла. Это реально можно кино снимать по этому, понимаете? Вот конкретно по этому случаю. Это ничуть не менее интересная история, чем вот это «Чудо на Гудзоне». Ничуть не менее интересная. Она даже может быть более интересная. Вот об этих парнях двух, да, об этих пилотах, об этих героях надо снять кино. Об этих людях. Хотя бы документальное, интересное кино снять. Я уж не говорю о художественном, хотя и можно и художественное. Можно навертеть там все что угодно. И истории любви, и истории предательства. Ну, вон у нас есть Михалков. Ну, почему бы Никите Сергеевичу в ноги кланяемся? Естественно, потому что, извините, он аристократ, а я плебей. Вот, в ноги кланяюсь. Вот, Никита Сергеевич, а может быть снять что-нибудь? Ну, прикольно же, интересно. Что, может быть, студия там 3Т как-то, может, фонд кино проспонсирует какого-нибудь молодого талантливого режиссера, который все это вот объяснит, покажет нам работу аэропорта, как работают орнитологические службы, как работают свалки в России, как работают пилоты, как их учили, какие-нибудь, как это называется, воспоминания детства пилота о том, что его папа был ну, там, летчиком, да, о том, что он управлял Ми-8, он был вертолетчиком, между прочим, вот управлял Ми-8, что сын всегда хотел стать тоже пилотом, что только в 32 стал пилотом. Это же супер история. С грамотными сценаристами, с хорошими режиссерами. Боже мой, это то, на что я куплю билет, я пойду, я отдам деньги, мне все равно сколько, 500 рублей? 500 нормальное, в хорошем кинотеатре 500 рублей примерно, 400, там 500 стоит, хорошо 600, да 1000 отдам. По барабану пойду и посмотрю про наших людей, про наших героев, про чудесную историю спасения, потому что я больше не могу смотреть «Левиафаны», я не могу смотреть «Левиафаны», я хочу посмотреть на чудесную историю спасения людей. Что все хорошо, господи, наконец-то, хоть раз все хорошо. Спасибо. И туда вот так вот взгляд в небо, спасибо. Может, слышит там меня, может, не слышит. Ну, мне кажется, что кто-то меня слышит там вверху, на 8-м этаже, я на 7-м просто. Спасибо! Там кто у нас, спутник, наверное, сидит? Кто на 8-м этаже у нас сидит, не знаю. Экипаж, да, да вы что? Вон, к мете сейчас. Сейчас, секунду, я проверю. Секунду. А, подождите. Я сейчас могу. Александр Наумович, да, рождения. Все! 86 лет. Александр Мета. К Мете идите. Он писал книгу «Между адом и раем». Он экипаж снимал, правильно? Он мастер саспенса, он такое сбацает. Вы с ума сойдете вообще. Но никогда не читайте книгу «Между адом и раем» Александра Меты. Никогда, если хотите смотреть кино, и чтобы вам было интересно. Потому что если вы прочитаете эту книгу, все, хана, вам интересно не будет никогда смотреть кино. Знаете почему? Вы будете знать заранее, что будет происходить в следующий момент. Потому что будете следить не за словами, а за движением сюжета, перипетий. Все. За эмоциональным подъемом, перипетий, падением и так далее. Никогда не читайте ее, это страшное дело. Вы будете очень умными, но очень грустными от того, что все режиссеры станут предсказуемыми. И в итоге вам придется смотреть что-нибудь с глубоким символизмом, но абсолютно бессюжетное. Где какие-то будут просто краски на экране, потом плачущий ребенок какой-нибудь, потом стул в воде. Ну, такая, знаете, в хорошем смысле, тарковщина. Вот. И вы будете сидеть и смотреть, и да, не ожидал, что стул в воде будет, конечно. Это неожиданно. Или вы будете получать наслаждение от фильма «Тарантино», где он посреди фильма убивает героев, с которыми он половину фильма вас знакомил. И вы, о, да! Круто! Вот это да, интересно. Хотя это не интересно вообще ни разу. Просто он взял и убил героев посреди фильма. Зачем ты это сделал? Зачем? Ну, убил и убил. Вам станет интересно. Ну, естественно, никакую «Игру престолов» вы вообще смотреть никогда не будете. Просто... нонсенс. Нет? Отвлекся. Вот вы меня отвлекли, и я отвлекся. Кто виноват? Я виноват. Конечно, не вы. Ваша задача меня отвлекать, а моя задача не отвлекаться. Я виноват. Все. Алло, здравствуйте.
Привет, Алексей. Да, все нормально.
Да.
А вы, конечно, тоже восхищаетесь героизмом пилотов. И, кстати, почему позвонил? Говорили, что очень важно, что это работа согласована. И сразу вспоминается трагедия, когда случилась с хоккейной командой.
Да.
Это прошло здесь, да, где абсолютно было...
А там як был или что? Я вот не помню, какой самолет был.
Один давил, другой на педаль тормоза вообще, и там выяснилось, что на других каких-то самолетах летали,
да.
Не сходили.
Да.
Это просто ужас.
Рассинхронизация действий вот экипажа происходит, и все.
Да, да, ну вот такой вопрос. Я как дилетант в этом, может быть, кто разбирается, скажет, а вот почему нельзя защитную какую-то металлическую решетку поставить, чтобы не попадали птицы? Даже вот
а простой... интересный вопрос. Ну, я предположу, а сейчас нам пилоты позвонят и объяснят.
Да.
Давайте, я попробую предположить. Спасибо большое. Як-40 или 42, как Оуэн говорит. Да-да-да, вот этот случай резонансный с хоккеистами. 23 года второго пилоту, пишет Зекс, где-то нашел. 23. Очень молодой парень. Молодец. Ой, слушайте, не знаю, если бы я спас столько людей, я бы, наверное, до конца жизни вообще ничего не делал. Я бы сказал, я спас более 200 человек. Мне все равно, что вы думаете обо мне, в принципе. Я пошел ковыряться в носу. Мне вообще все равно. И ничего делать не буду. Все. Я спас там 226 душ. Чего вам еще от меня нужно? Я всю свою задачу выполнил на планете Земля. Я могу не рожать детей даже вообще. Я 226 душ спас. Все! Я счастлив. Я не зря родился. Вот такое бы у меня было ощущение, если честно. Решетка отвалится и попадет двигатель, если будет решетка, пишет 68-й. Ну давайте, вот человек спросил, а почему бы решетку какую-нибудь не поставить, чтобы птица не попадала? Кто-то может ответить у нас из специалистов? 7373-948, алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Это Кирилл.
Да, пожалуйста.
Делались эти попытки поставить решетку, но это же решетка будет, то есть там... И пыль накапливать, и величина решетки, в зависимости от скорости, там будет образовываться дроссельный эффект, попадание льда. Поэтому нет. Вот эта машина, отпугивающая потом на кок, есть у вентилятора, то есть там такую петлю делают, фары включают. Вот это максимально эффективно. А здесь, понимаете, ну, отпугнули они стаю, которая была в пределах видимости. Ну, подошла вторая. Это, нет, вот понимаете, как нельзя делать беспилотники. Вот именно тот случай, когда нужен был летчик в самолете. И он был пилот,
и он
пригодился. А решетку нет, это делали.
Ну вот я и думаю, это что я и думаю, что вот Иннокентий вот пишет, что решетка создает турбулентность и препятствует нормальному воздухозабору в компрессор. И я вот думаю, что да, просто воздуха не будет хватать, и все.
И воздуху, да-да-да, на режимах. Ничего не сделаешь.
Да.
Пытались и на истребителях, и на этой, чтобы с полосы не хватать, то есть посторонние предметы. Ну, да.
Ничего не получилось. Ничего не получилось. Спасибо. Илья Сизов говорит, мне кажется, после такого спасения пилоту можно разрешить не работать до конца жизни с сохранением полной зарплаты и дополнительной премии. Илья, соглашусь с вами. И я бы не работал на их месте, просто потому что, а что, я все дела уже переделал, все. 226 человек спас, все, я пошел отдыхать, до конца своих дней кайфовать. Дальше новости. Так, 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 на истребителе стоят решетки, после набора высоты они убираются. Это я вам как бывший техник Су-27 говорю, и на других современных аппаратах тоже стоят. Все-таки бывают решетки, пишет Владимир. А как тогда быть вот с этими самолетами, которые ловят птиц именно истребители? Если я даже не ошибаюсь, бывало такое и у Су-27-го. Ну, то есть ловят же тоже. А? Вот даже я даже могу попробовать, знаете, как в Гугле набрать, значит, Су-27, птица... Двигатель. Ну, на дурака просто вот найду и попробую, да. Двигатель. Вот в двигатель Су-27 попала птица. Су-27 рухнул во время авиашоу в Польше. Опять птица и так далее. Но у нас обзор печати. Настя Аношко выходит из северной столицы нашей родины с тем, что там у нас пишут. Настя, давай.
Да, итак, значит, ну, по поводу самолета, конечно, все подробности видео вы сможете на сайтах и аргументов и фактов посмотреть. Вечерний Москвы, если кто еще не подписан на телеграм-каналы, которые, конечно, самые актуальные для нас всех. В аргументах и фактах очень много сегодня статей о том, почему дорожают, ну, про бедность в целом. То есть там есть и такая тема, как подорожание фруктов и овощей. Хотя сезон, вроде бы, и они дорожать не должны, а традиционно в это время они дешевеют. Но этого не происходит сейчас конкретно. В вечерней Москве статьи, как обычно, в том числе все-таки про благоустройство города, про то, в каком направлении будут улучшаться дворы, улицы, скверы. Более 20 человек госпитализированы после жесткой посадки, а 321 в Подмосковье. Это последние данные по вечерней Москве. Ну и я так понимаю, что тепло, обещанное в Москву, так уже и пришло, судя по постам.
У нас здесь хорошо, Настя.
Да, ну и, соответственно, статьи про потепление тоже сегодня есть в прессе. Поэтому вот примерно так.
Ночь пройдет, наступит утро ясное, солнце взойдет, Настя. Все
да,
хорошо,
и приблизится сентябрь.
Я вообще, я понимаю, у вас в Питере как-то депрессивно немножко, судя по голосу. Или нормально?
Нет.
Все хорошо?
Да нет, нормально, потому что тут тоже распогодилось все и довольно тепло, но вот, знаешь как, из Юрмалы в том году у меня все друзья ездили, такие фотографии, как люди ходят в куртках и в штанах по пляжу на фоне
а
моря.
Ты чувствуешь, что мы с тобой как Познер и Донахью? В свое время. Мы объединяем две столицы сейчас, да. Почти каждый
да,
раз.
Да, да, мост, телемост у нас фактически.
Ну вот что я тебе скажу, Настя, Москва круче Питера.
Ну, не знаю. Нет, все-таки, вот я здесь через громкую связь разговариваю, у меня дети пытаются подключиться. Нет, но здесь зато есть инсталлист, то, чего нету и не хватает, и всегда будет не хватать в Москве. Нет никакого большого водоема.
Это правда. Но...
Я не понимаю, почему до сих пор не выруют что-то аналогичное, ты... знаешь, как в антиутопии, и в этих утопиях.
В утопии,
ну, вот да. Этот вот человек, помнишь, жил под куполом? Герой Джима Керри.
Угу.
И почему в Москве тоже чисто, не
вечное сияние
моря?
Чистого разума? Ну, слушай, ну, Москва-река, вот как вариант. Еще можно в Печатниках тусоваться где-нибудь на Честных.
Спасибо. На Честных очень круто. Аэрационные поля прямо в центре города.
Да, или это не Печатники, я не помню. Я бывал просто в каком-то районе, но там дышать нечем, но очень много жидкости всякой. Такое свое море. Но Южный порт еще есть, есть Северный порт. Ты вот на водный стадион приезжай и все увидишь.
Да ну что там порт, там же воду. Ну нет, в Москве есть места, где можно зайти в воду, но все равно...
То есть Нева круче Москвы-реки, считаешь?
И закаты тут, конечно, над заливом намного круче, чем...
Ой, ну, а у нас зато... не знаю, что у нас. У нас...
Ну, давай я что-нибудь порадую еще из прессы. Минприроды да, России допустила введение запрета на экспорт леса в Китай. Видимо, чтобы пожаров избежать, я так понимаю, в будущем.
Наверное. А Финский залив, с него постоянно дует, не надо нам такого, говорит ВВ. Вот видишь, а у нас зато ветра нет холодного.
Он еще немножечко... Он еще немножечко цветет, этот Финский залив, немножечко пахнет.
Пахнет,
но,
да.
Но, в принципе, принюхивается довольно быстро и уже не замечаешь этот запах.
Ну ладно, но еще пока принюхивайся. А хоть день недели сегодня, Настя, я все забыл. Четверг
сегодня
уже?
Сегодня уже четверг.
Мы так тоскуем. Да.
Можно экологическую ставку? Для того, чтобы
конечно,
водоемы,
мы ради этого собрались.
Водоемы не свели, да. Нужно просто отказываться от чистящих и моющих средств, которые содержат фосфор.
А я думал, что для того, чтобы водоемы не цвели, нужно их высушить. Типа как болота сушеные, вот на которых и построен Санкт-Петербург.
Но это не поможет. Потому не поможет. Что вода все равно найдет, да, где-то.
Эх. А это в смысле мы не должны с тобой покупать эти средства? Да. А как это
совершенно
сделать?
Верно.
А как это
и
сделать?
И не только мы с тобой. Ты знаешь, что Нева — это единственная река, которая выпадает из Ладожского озера и впадает в Финский залив. Это Финский залив. То есть, по сути, а все остальные реки Ладожского озера впадают. Поэтому все производства и все люди, которые пользуются моющими и чистящими средствами фосфором, они, по сути, эти фосфор весь канализируется в Финский залив. Поэтому нужно запретить везде. Вокруг.
Но нам-то с тобой что делать? Как нам выбирать чистящие средства, чтобы что там было написано?
Смотреть, чтобы не было, чтобы ноль фосфора было содержание, ноль например. Фосфор.
Все, я понял. Буду делать. Да. Но, правда, от меня не зависит Финский залив, я слишком далеко. Но кто знает?
Делай, что должен, и будь, что будет.
Вот так, как в Толстой. Все, да. Настя Аношко была с нами на связи, мы идем дальше, потому что есть что обсудить. Так. Потому что москвичи выше этого, мы летаем на море, а не купаемся в местных лужах, пишет Дмитрий. Классно, да, вот мы затеяли спор, что круче Москва или Питер. На самом деле ничто не круче, все круто. Просто все круто. Вот. И Питер круто, и Москва круто. А кто знает, как называется столица Чувашии? Ну, вот как бы, вот, центр. Вот кто знает, как называется? Мне видео, ну, у меня отец на машине катается, прислал оттуда. Я, честно, вот сейчас вот применю это слово, обалдел. Так они интересно сделали центр города. Чебоксары, да. Да, Чебоксары. Так они интересны. Спасибо вам большое. Сделали центр города. У меня все время вылетает из головы вот именно Чебоксары название. Я не знаю. Все время хочется сказать Йошкар-Ола, хотя Чебоксар. Ну, в принципе, направление верное. Прям какая-то у них там сказка. У них там какая-то маленькая Голландия вроде. У них что-то там, какая-то пародия, как мне показалось, на Спасскую башню. Да, у них какой-то замок стоит там в центре, они отступают. Все вроде бы, как я понял, это новодел все, но так интересно. Такой, как бы сказать, Диснейленд. Взяли, отстроили. Очень интересно. То есть я не ожидал. Я там не был никогда, а теперь мне интересно там побывать. Просто посмотреть своими глазами. Концепция нравится, интересная. Задумка интересная. Они вот решили чего-то такого понаделать себе, чтобы, ну, эклектика некая, собрать отовсюду всякое интересное, и у них, чтобы это было. Это может быть интересно. Это не Чебоксары, а Йошкар-Ола. Это как раз Йошкар-Ола, да? Вот видите как, я все и перепутал. Поэтому я и хотел сказать Йошкар-Ола. Да, это Йошкар-Ола? Вот туда надо ехать, туда надо посмотреть. Вот очень круто там. Значит, это вот там они сделали. Варламов ее обругал, пишет Валерий. Ну, Варламов, да, вот у него есть такой там стыдный Воронеж, там, или какой-нибудь Саратов, и восхитительный Нью-Йорк. Там. С другой стороны, если уж вы доверяете мнению Варламова, обязательно посмотрите его выпуск про Тбилиси. Угу. Мне показалось, я никогда не думал, что там так плохо. Не знаю, ему заплатили, может быть, не знаю. Ну, то есть, или не заплатили. Вот раз уж доверяете мнению, так вот. А мне, я человек такой, знаете, мало что видел в этой жизни. Ну, бывал где-то, ну, мало что видел в этой жизни. И мне показалось, что это прикольно, то, что вот делают. В Йошкар-Оле, как выяснилось, очень интересно. А почему нет? Ну, если исторической какой-то застройки не хватает, почему бы не сделать что-то прикольное? Необычное. Ну, может, можно. И лет через 200 будет весело за этим всем наблюдать. Классно же. 7373-948. Как Эйфелева башня. Это же уродство было какое-то. К выставке сделанное, никому не нужное. Всех раздражало страшно. Ну, вот. Единственное место, откуда не было видно Эйфелевой башни, это была сама Эйфелева башня. Потом, поэтому туда пили ходить кофе некоторые гиперталантливые люди. Потому что настолько было противно смотреть на Эйфелеву башню. А сейчас, ну, смотрите, как бренд. Настоящий. А как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, это Максим.
Да, Максим.
По-моему, все-таки Чуваши — это Чебоксары, а Йошкар-Ола — это Мариэл. Они...
Да. Я все перепутал просто, понимаете?
Да.
Вот это все, это Мариэл, это Йошкар-Ола, все дела, и все круто. Спасибо. Я там был, видел, выглядит алиповато. Евгзол говорит. И что? Ну, Диснейленд, вот кто-нибудь был в Диснейленде? Тоже ведь все разнобойное. Но прикольно же, детям, наверное, интересно. Ну ладно, что-то я куда-то в сторону ушел, на самом деле. Пойдемте уже к новостям вернемся. Просто рассказал.
просто рассказал, интересно. Все-таки Чебоксары, пишет Любовь. Так Чебоксары или не Чебоксары? Я не пойму, я путаю здесь Йошкар-Олу и Чебоксары. Я когда-нибудь, наверное... Когда-нибудь я вам скажу, какой город я имел в виду. Но, чтобы понять, какой город я имею в виду, вам надо побывать и в Чебоксарах, и в Йошкар-Оле. И вообще надо попутешествовать по стране. Кстати, оценить асфальтовое покрытие. Ничего так. И М5, ну вот отец по М5 ездил, говорит, хорошее. Хорошая. Процентов 90 хороший асфальт. Вот. По М7 тоже вот он не жаловался. Ехал назад по М7, не жаловался. Ехал что-то через Казань, вот это вот все дела. Ну, и вот там где-то Чебоксары и Йошкар-Ола. Что-то такое, я не знаю. Я не разбираюсь, друзья. Вот где-то там был, что-то присылал. Это мне так интересно. Я говорю, тебе надо блогером стать? Ну, отцу говорит, надо блогером стать. Ну, не знаю, может быть, и станет. Я говорю, а что, камеру тебе дам хорошую? Будешь с камерой ездить, да и записывать какие-нибудь видео. Ну, классно. Чего дома сидеть? Чего дома сидеть? Зачем это нужно? Так, какие Чебоксары все перечисленные в Йошкар-Оле? Значит, Йошкар-Ола, все. А лучше вообще в Казани, пишет. Ну, в Казани там вообще Кремль. Настоящий, все дела. Ну, как бы, что вы хотите. Да, в Казани это интересно. Я не был, кстати, никогда в Казани. Может быть, надо? Туда ходит вот этот поезд, который быстрый, Сапсан туда ходит? Потому что если ходит, то можно туда сгонять просто на выходные в Казань, что-то погулять, посмотреть, как она там вообще, эта Казань. Ну, вот. Наверное, не очень дорого ездить туда-обратно. Наверное. В Чебоксарах был лет 20 назад, мне город показался очень красивым, Глоури говорит. Столица Чувашии, Чебоксары, а новое здание европейского стиля в Йошкар-Оле. Все! Спасибо, мой брат. Вот вы подписались «мой брат», и я говорю, спасибо, мой брат. Разобрались. Что в Тбилиси плохо? Батуми еще, может, соглашусь. Стройка сплошная. Но Тбилиси нормальный культурный город, и Wi-Fi везде. Но это не я, это вон вы Варламова посмотрите. Но это... И мне неприятно, вот сейчас я рекламирую Варламова, зачем мне это надо? Ну, может, он когда-нибудь мне что-нибудь доброе обо мне скажет, хотя он, наверное, не знает обо мне, и не важно, на самом деле. Ну, ладно, ну, посмотрите. Гляньте, вообще, мне кажется, в век технологий, в 21 веке, когда информация открыта, всегда вы можете набрать в интернете людей, ну, просто, которые путешествуют по всему миру, их очень много, и они там делают какие-то заметки, и их впечатления рассказывают о городах. Красиво, некрасиво, грязно, не грязно, есть бездомные, нет бездомных. Что возле вокзалов? Ну, вот, как показалось... Ну ладно, посмотрите. Ну посмотрите. Я же могу путать, понимаете? Я могу забыть Чебоксар или Йошкар-Ола и, например, могу перепутать Тбилиси с каким-нибудь другим грузинским городом. Это нормально. Знаете, чем это можно охарактеризовать? Как это можно охарактеризовать? Вот фильм «Брат» смотрели? Вот там это было. Типа, а какая разница? Ну, немножечко у меня есть вот такое во мне. Ну, что теперь? Ну, все мы такие, слегка. Так, ну, у нас есть, конечно, темы. Помимо самолета, вот для достойной жизни нужно зарабатывать в среднем 66 тысяч рублей в месяц, считают жители крупных городов России. Например. И везде, кроме Москвы, оценка достаточной оплаты труда оказалась выше среднестатистического дохода. Наиболее высокий уровень справедливой зарплаты назвали участники опроса из Москвы. Почти 100 тысяч рублей. 100 тысяч рублей в Москве считают справедливой зарплатой. В Санкт-Петербурге, в Владивостоке среднее значение составило 77 тысяч рублей. В Хабаровске 75 тысяч рублей. Наименьший размер справедливой зарплаты, так называемый, назвали респонденты в Липецке, Пензе, Барнауле, Рязани. В среднем 58 тысяч рублей. А также в Волгограде, Ярославле 59 тысяч рублей. Ну, вот такая история. Кстати, я еще хотел вам включить, это где-то я уже нашел, уже не помню, в свою телегу запилил, сейчас я посмотрю. Да, это я с РИА Новостей взял. Это пассажирско-уральских авиалиний аварийно самолета. Пассажир, ну, вот этот А321 рассказал журналистам о случившемся. Я думаю, что я это прямо вот сейчас вам заведу, прям на телефоне включу и заведу. А вы, и это не грех, подпишитесь на мою телегу, она называется «Гудошников». Как просто. По-русски можно набрать «Гудошников», а по-английски можно набрать «Гудошников». Ну, типа через два «о», как будто «хороший» и «ошников». «Гудошников». Я еще думал в конце сделать «ов» или «оф». Ну, подумал, что это будет слишком, типа, да, там, «Давидов». Да, вот я решил, что «Гудошник», это будет слишком пафосно. Давайте послушаем пассажирку, которая спаслась, как и все остальные пассажиры.
Фильм «Человек», да, в общем, там не было ничего такого. Просто мы сами понимали, что
качество ужас. Плохое качество, не нравится мне. Я сейчас попробую как-то это, знаете, через... сейчас. Господи, а как найти здесь канал? Хочу это все через интернет и вам найти. Сейчас. Гудошников. Сам себя должен как-то найти. Да, не очень-то и находится. Гудошников. Ну... Но нет, не знаю, что сделать. Помогите мне. Помогите мне, пожалуйста. Я не знаю, что делать. Мне нужно как-то это все... Так, подписался, давно читаю. Спасибо большое, Сикач из Питера. Для достойной жизни 66-60, чтобы выжить. Расстрелы США обсуждать не будем, пишет Георгий. Да можно, но у нас просто много, я так понимаю, своих сейчас историй. А расстрелы в США, да, ну понятно, и уже не один. И у них такое ощущение, все это на постоянной основе практически происходит. Как бы мне это... Да ну и черт с ним, потерпите. Вот скажите, потерпите в плохом звуке с телефона. Потерпите, пожалуйста, потерпите. Чисто вот информационно мы послушаем. Ну, к сожалению, звук будет плохой.
Да, в общем, там не было ничего такого. Просто мы сами понимали, что все. Я учила, там, у меня маленький ребенок 3 годика. Я ее прижала к сиденью, чтобы ее там не трясло, хотя она была пристегнута. Вот, единственный момент, что прижала ее. Дальше жесткая такая, прям жесткая посадка. Потому что это все вот с этим сбалданием. И немножко на пузе там, я так поняла, что... Ну, это там слабо уже.
Эвакуация.
Сами взяли все, что могли. Там, ну, конечно, некоторые там пытались что-то найти. Ну, я, честно, я не могу сказать за всех, я не видела. Я, у меня с 3-летнего ребенка, мне мой старший сын, ему 11 лет, он помогал мне ее ловить внизу. То есть все, потом мы бежали в этот грузный поле. Единственное, потом кричала стюардесса, там она бегала уже. Отбегайте как можно дальше, что-то дымится.
Момент попадания чая, видели при взлете?
Да, конечно. Это было, я лично видел, потому что это было еще на таком низком уровне, что вот этот звук, это начался, то прям вот даже еще, мне кажется, оторваться от земли не успели. Это как раз вот такой, когда мощный набор, прям вот прям максимум скорости, и что-то вот такое, мы все подумали, что мы тут в яму попали. Знаете, такое ощущение было. И это раз, два, три, четыре, повторяется вот этот звук.
Ну вот, то есть она рассказывает, что она была с ребенком 3-летним. К сожалению, звук вот такой, другого у меня пока нет звука. Вот, она была с 3-летним ребенком, и вот как они спасались, выбегали, и им кричали, что что-то, возможно, дымится, поэтому надо быстрее покидать что-то, кто-то взять успел из вещей и что-то подобное. Понять было ничего невозможно, все происходило на очень небольшой высоте. Вот как-то так. Такой вот рассказ очевидца событий. Женщина говорит, а вот же ж, я нашел. Да. Ух ты, а есть канал, в который выкладывает какой-то человек мои эфиры, и там 3 участника? Вау, надо его прорекламировать. Классно, спасибо большое. Ладно. А может, он мне в канал будет мои эфиры выкладывать уже тогда? Ну, кто ты, добрый человек? Вот. И вот зато вот я теперь нашел эту пассажирку, ее можно... Хотите еще раз мы ее послушаем уже в нормальном звуке, чтобы... Оп, не то. Да, пожалуйста. А где звук? А звука нет ни черта. Ой, что же я там нашел? Ничего я не нашел. Не знаю, не работает у нас сегодня почему-то с компа вот эта история. Ну, надо разобраться в техническом смысле. Ладно, тогда вот как было, так и было, друзья. Пересказал, как смог, и все дела. Так, 4 балла пробки в Москве. И что вы пишете? Нормальный звук был? Да, нормальный? Ну все, Александр, тогда и слава богу. Потому что мне некоторые говорят своими словами, расскажите, что она говорит. По правилам аварийной посадки для наименьших повреждений, для избежания возгорания горючего на неизвестную местность, посадка производится без выпуска шасси. Экипаж отработал как надо. Да, 60-е, это мы все понимаем. Это все мы понимаем. Надо говорить, телеграм запрещен на территории России, пишет Владимир В. Ну, говорите, если вам надо, но такого распоряжения я ни разу не слышал ни от Роскомнадзора, ни от кого, поэтому надо только, наверное, вам или кому-то, кому очень хочется. Ну, может быть, если хотите, можете так и говорить. Я, если позволите, не буду тратить лишних слов. зачем мне говорить? Я просто говорю, Телеграм. И еще раз напоминаю, что у нас есть Телеграм-канал, новый он абсолютно, «Говорит Москва», называется «Говорит», «Радио говорит МСК», латиницей набираете, «Радио говорит МСК», и мой канал «Гудошников», все. Вот, у меня 7302 верных подписчика. Которые, конечно, потом будут отписываться, я знаю. Знаете, как болезненно это все. Ложился спать, 7302, просыпаешься, 7299. Вот что я им, этим троим, сделал? Плохого ничего же не делал вообще. Ничего плохого не делал. А они почему-то вот бросили меня. Вы понимаете? Вот вас, может, за жизнь бросит пару раз человеку. Какая-нибудь девушка вас бросит, парням сейчас обращаюсь. Девушка бросит одна, может, жена уйдет. А меня все время бросает кто-то. Все время, это вы. Как вы смеете вообще, я не понимаю. Ну, замьютили бы, ладно, ну, хоть оставать. Нет, вот надо обязательно взять. И... Ну, что ж такое? Каждый. Как вот личную... Какую личность? Страдаю, как потеря. У кого-то родной человек мне сказал, пошел ты, и уходит. Ну, что такое? Нет справедливости в этой жизни. В Жуковском не знают, работала ли система, отпугивающая птиц в момент ЧП. С А-321. Нормально? В пресс-службе аэропорта сообщили, говорит Москва, что этот вопрос находится в ведении летно-испытательного института имени Громова, на территории которого размещается воздушная гавань. Для понимания, мы расположены на территории летно-испытательного института имени Громова, они говорят, ли имени Громова. Здесь очень старый работает аэродром, изначально экспериментальной авиации. Сейчас мы совмещаем с обслуживанием рейсов гражданской авиации. Да, безусловно, на территории служба орнитологической защиты работает, но эта служба не наша, это служба летно-исследовательского института, говорят нам. Мам. В пресс-службе аэропорта уточнили, что, как правило, такие системы работают круглосуточно. Они говорят, такие службы, у них есть постоянный режим работы, у них нет такого, что сегодня с утра они работали, завтра они отдыхают. И отметили в аэропорту, что летчики летный исследовательский институт – режимный объект, который не выкладывает в открытый доступ график работы своих служб. Поняли? Стоит аэропорт. Но обслуживанием взлетно-посадочной полосы занимается летно-исследовательский институт. Но летно-исследовательский институт – это режимный объект, и поэтому он не выкладывает график работ своих служб. Поэтому неизвестно сотрудникам аэропорта, пресс-службе аэропорта, в Жуковском, в International Airport Жуковский, не в курсе, работает на взлетно-посадочной полосе орнитологическая служба, ну, в смысле, что-то там, отпугивающая птиц. Или не работает. Они не в курсе, они не знают. Они говорят, у нас там этот институт этим занимается. А мы не знаем. И нам они, говорят, не докладывают. В открытую не выкладывают. Или они им хотя... Вот интересно, когда они говорят, в открытую, в открытом доступе нет, значит, и для них этот доступ закрыт. Я правильно понимаю? Здесь аэропорт, если взлетно-посадочная полоса, аэропорт вообще не в курсе, что там на этой взлетно-посадочной полосе происходит. Ну, то есть, из окна могут посмотреть, и все. Это очень интересно. Слушайте, это новость за 10.49 у нас на сайте «Говорит Москва». Вот. У нас уже это сейчас появилось в телеге. Сейчас я себе перекопирую. Да, все, я себе перекопировал. Вот прямо сейчас я скинул в «Гудошников». И, кстати, можете по ссылочке перейти как раз подписаться на новый телеграм-канал «Говорит Москва». Если подписаны на меня, на новый телеграм еще пока не подписаны. Это очень интересная информация. Не в курсе вообще, работала у них система или не работала. Это, с этим надо, я думаю, разбираться. Страна идиотов, пишет Юрий. Секретная орнитологическая служба. Что, прям сразу страна, Юрий? Или, может быть, все-таки аэропорт, нет? У нас все строго. Шаг влево, шаг вправо, отписка от канала. Упоминание Бузовой в прыжке на месте. Минус 100 подписчиков, пишет Эрик. Эрик! Вы справедливо заявляете, справедливо, но сострадание и милосердие выше справедливости. Проявляйте милосердие, будьте милосердными, это выше справедливости. Ну так вот, морально, нравственно.
В движении.
Опа, не ожидали, да? В движении, 4 балла пробки в Москве на данный момент, и самая плохая ситуация у нас на Новорижском шоссе, начиная где-то от, вот, если вы ездите, вы понимаете, да, от ХОВ, от Воронков вы стоите, да? И все, и до МКАД, и после МКАД еще небольшая пробка. С затруднением вы заедете в туннель, но из него вы уже будете выезжать счастливыми людьми и до определенной степени, пока не доедете до пересечения с ТТК, а дальше опять будут пробки. Но это все мелочи жизни, правильно? Но 11:00, так что я с вами прощаюсь до завтра, и да пребудет с вами сила.